середины.
Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно. Два человеки, взятые под варту с подозрения во учинении теракту у Менским метро. Завершились похование ахвяр теракту. У Москве начались консультации финансистов и банкиров Беларуси и России на конт махчимости выдачи Беларуси кредиту. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Усяго по справе об выбуху затриманы 5 человек. Представники следчей группы, якая расследует теракт, на чале с Андреем Шведом, подали первые известки про выканавцу теракту и ягоных помощников, а так само поведомили про некоторые детали злочинства. Однако от отказов на шмат якія пытанні журналистов следчие устрымались. Рассказывая Олег Грузделович.
Поводле керовника следчей группы Андрея Шведа, уже у ночь на 12 красовика, проглядивши видеозаписы, изробленные на станциях Менского метро, следчие вызначили подозрённого, який урэшті и выявился выканавцем теракту. На прессовой конференции супрацовники прокуратуры показали журналистам кадры видео, якія следчили про дзеянні террориста на станции метро Кастрычинская.
Вот момент, где он совершает манипуляции по установке взрывного устройства. Это недалеко от скамейки или под скамейкой. Сейчас эксперт разбирается, в том месте произошел взрыв через несколько минут.
Як быў знойдзены чалавек, якога называюць выканаўцаў тэракту. Мяркуючы па звестках Андрэя Шведа, і тут дапамаглі відэазапісы.
То месца, дзе, не скажам, станцыі метро преступнік зашоў, соответственно, при отработке прилегающей территории в ходе проведения неотложных мероприятий было обнаружено это лицо.
Андрей Швед не назвал станцию, про якую террорист зайшел у метро. Меж тем, 13 красовика министр внутренних справ Анатолий Куляшов сказал, что это была станция Фрунзенская. Ці ёсць пэўнасць адносна выбуховае рэчыва, якое ўзарвалася на Кастрычніцкай. Нагадаю, днём раней страшняк АДБ Вадзім Зайцаў паведаміў, што гэта было незвычайнае выбуховае рэчыва, якім вельмі зацікавіліся эксперты. Намеснік кіраўніка следчай управы прокуратуры Максім Варонін гэтага не абверг і не пацвердзіў.
У характарыстыках самого взрывного устройства. Магу сказаць, што... Естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрей Швед про бомбу додал, что она собрана не в Менску, и что это не первый таки выраб террориста.
В настоящий момент добыли убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Про то, что гэты ж подозреваны у терроризме зарабил и выбуховые процессования, которые узорвались в 2005 году в Витебску, Андрей Швед ничего не сказал. Нагадаю про сувязь с витебскими выбухами, казал 13 красовика Александр Лукашенко. Поводле Андрея Шведа, усяго было затримано 5 подозреваных, из них 2 змешаны в следчий изолятор. Гэта человек, якого непосредственно подозревают у здесьнении теракту, и особа, якая ему допомагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личности подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудимые. Вот, собственно, пока и все.
Профессийную принадлежность подозреваемых следчий не вызначил. Який быў матыў злачынцаў і ці былі ў теракту замоўцы? Пра гэта кіраўнік следчай групы вырашыў нічога не казаць, спаслаўшыся на тое, што яшчэ вядзецца збор доказаў ды іншыя следчыя мерапрыемствы. У Андрэя Шведа спыталіся, ці ёсць пацверджанні, што выбуховае прыстасаванне было начыненае металічнымі прадметамі, як паведамлялася адразу пасля теракту. У шпіталі гэтага пакуль не пацвярджаюць, сказаў корэспандэнт Еўрарадыё. Андрей Швед, который раз уже спаслался на таймницу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов. Какие? Интересы следствия пока называть не буду.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаўсюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
Сёння былі пахаваны 8 з 12 ахвяр теракту. Жалобныя цырымоніі прайшлі на паўночных могілках Менску, у калодзішчах і атоліне, што пад Менскам, а таксама ў Любанскім, Пухавіцкім раёнах і старых дарогах. Учора былі пахаваныя 4 чалавекі. Такім чынам сёння завершыліся пахаванні. Афіцыйная жалоба ў Менску скончылася, але канцэрты, забаўляльныя праграмы скасаваныя да канца тыдня, а людзі працягваюць несці кветкі і свечкі да ўваходу ў станцыю метро Кастрычніцкая, якая аднавіла працу.
Мне все время вспоминается взрыв у метро в
78-го года. Там было мало жертв, взрыв был очень устроен аккуратно. Взяли тогда один армянин, молодой парень, по-моему, посадили или расстреляли, не помню этого уже. Но самое главное, во времена перестройки в 90-х годах была публикация, что этого мальчика даже тогда в Москве близко не было и не могло быть. Но самое главное, что после этого взрыва у Кремля были развязаны руки и было осуждено и пересажено масса диссидентов.
5 лет назад в «Гомельской правде» была опубликована большая статья о том, как был убит Рыбнадзор и пало на 2 братьев. Их расстреляли. Через 5 лет выяснилось, что расстрел произошел неправильно. Нашли убийцу. А потом, через 5 лет, была маленькая статейка в «Гомельской правде», что расстреляли по ошибке. Не случится ли сейчас это?
Я по поводу взрыва метро вот что скажу. Чтобы отвлечь народ от теперешнего экономического состояния страны, чтобы до конца удушить оппозицию, наверное, и пошли на это страшное преступление те нелюди, которые убили Гончара, Захаренко и других. Пусть Бог накажет всех тех, кто давал приказ бить и бил мир на население 19 декабря, и тех, кто готовил взрыв и взорвал метро в Минске теперь.
Что тут мерковать на конт выбуху? Все оригинальное просто. У нас, как в древнем Риме, хлеба и зрелищ. Только хлеб уже скончивается, засталось только зрелище.
Вот этот случай на Октябрьской площади, я расцениваю, это не против народа. Это никакая не оппозиция, это никакой не узбекский, не чеченский след. Это кто-то бросил вызов грамотный и доведенный просто до отчаяния человек несправедливостью лично президенту. Так вот, чтобы не страдали люди, уведите закон, дуэли. Ведь были дуэли в царской России, кто защищал свою честь, достоинство.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Александр Лукашенко учора загадаў праваахоўным органам прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра тэракт. Пакуль нічога пра допыты апазіцыянераў за іх выказванні невядома. Затое актывізавалася антыапазіцыйная кампанія ў дзяржаўных СМІ, дзе апанента ўлады асуджаюць за іхнае выказванне аб тэракце. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе, ягоны загад дапытаць прадстаўнікоў апазіцыі, мы папрасілі пракаментаваць праваабаронцу і лідараў 2 буйных апазіцыйных партыяў. Для мікрафону Валер Каліноўскі.
Загад Александра Лукашэнкі прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра менскі тэракт, неправавы, лічыць старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Даваць заданні органам следства — это не компетенция президента. И так само дивно выглядает то, что версия об тем, что до этого выбуху мают относины оппозиция, в этой версии выказывать можно, а коли выказываются версии, что дотычность мают влады, то это выказывать нельзя.
Поводле Олега Гулака у державных СМИ распачалася сапраўдная пропагандистская кампания. И он так само здивляется, что у державных сродках массовой информации не кажуть про спачуванні с боку краин Евразвязу, заходних амбасадоров, Рады Европы, а огучваюць только спачувальные посланні от политичных сябров белорусских уладов. Тое, што ўлады ўжо цяпер кажуць, што справа раскрытая, выклікае пытанні, бо аналагічныя заявы рабіліся і пасля выбухаў 2005 і 2008 гадоў, зазначыў Олег Гулак, і заклікаў улады дзейнічаць у межах існуючых прававых працэдур. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бедзька, адзін з падследных па справе аб падзеях 19 снежня, зазначыў, што менская трагедыя 11 красавіка сама па сабе яднае народ, але беларускія ўлады імкнуцца аб'яднаць нацыю сілай і за кошт стварэння вобразу ворага.
Вот у этом стане шоку можна зрабіць выснову, што розум спіць, а эмоцыі на пад'ёме. У такой сітуацыі, канешне, ёсць пэўныя спакусы. Я думаю, што ўладу яна расчаравана вот тымі патэнцыйнымі і верагоднымі злачынцамі, якія ў іх руках. Ну што такое проста нейкі там слесар, токар? Ну не цягне гэта на вобраз пагрозы для ўсёй краіны, для ўсіх грамадзян Беларусі. І от цей вобраз ворога, на який є попит зараз, його треба умацувати. Ну, треба цього слесара токара умацувати ким? Ну, опозиції.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін каже, що він радий, коли саправди оперативним службам удалося так хутко знайти злочинців, які ожицявили теракт у Мінськім метро.
Как бы не было так, как было в своё время с Витебским делом Михасевича, когда нужно срочно назначить ответственного за найти виновного и его осудить. Я ещё раз хочу сказать, я бы очень хотел, чтобы это был успех действительно спецслужб наших.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін буде удільником і нашої сьогоднішньої аналітичної передачі.
Як можна сприймати заяви представників влади після вибуху 11 красовика, накерованої супроць опозиції? Чи гэта конкретна пагроза, програма дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная політична риторика? Як на эмоційным фоні трагедії павінна паводзіць сябе опозиція? Часова згарнуць протестную дзейнасць ці працягваць критикаваць уладу? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін і редактор інтэрнэт-праекту «Мы» Кирилл Пазняк. Ведзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Два чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў Мінскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завершыліся пахаванні ахвяр тэракту, былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. У Москве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Тэма размовы – магчымасць выдачы Беларусі крэдыту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая. Камітэт у замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У сераду гэты дакумент быў ухвалены адным з падкамітэтаў. У один процесс объединенные криминальные справы обвинаваченных у массовых беспорядках кандидатов у президенты Дмитрия Вуса, Миколая Статкевича, удельников акции протесту на площади Незалежности 19 снежня Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибко и Дмитра Буланова. Докладная дата покуль не призначенная, однако ведомо, что судовый процесс будет вести Людмила Грачева. Некольки дзён тому прокуратура Менску передала в Менский городский суд для вызначения тэрытарыяльнай падсуднасці крымінальную справу ў дачыненні да Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыны Халіп. Гэтых траіх вінавацяць па артыкулу крымінальнага кодэксу «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Сёння за адным сталом сабраліся тыя палітыкі і грамадскія актывісты, абвінавачаныя паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня, якім артыкул крымінальнага кодэксу аб арганізацыі масавых беспарадкаў быў зменены на мякчэйшы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Сустрэчу зладзілі актывісты кампаніі «Гавары праўду». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Про мэту такой сустрэчы гаворыць адзін з абвінавачаных палітыкаў, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк.
Мы хотим, чтобы мы себе сами сказали, вот у нас здесь человек, что нам сейчас радоваться от счастья из-за этой даты 342 или обливаться горькими слезами. И второе для нас важный вопрос – это вопрос солидарности. Не только между собой, вот нас 10, но есть 700 человек, которые сидели административно, и 60 человек, которые по криминальному кодексу идут. Мы вот под чай, под тортик, мы эти две темы хотим пообсуждать.
У дела сустречи взяли политики, яким обвинувачение переквалификовали на мягчайшее. Александр Феодута, Андрей Дмитриев, Ірыну Халіп представляла Людмила Бельзацкая. Один з присутніх, Віталь Ромашевський, адзначив, що тема солідарності для всіх їх ще довго буде заставатися актуальною.
То я ведаю, що зміна артикулу, вона в тому ліку, дякуючи солідарності і реакції міжнародної спільності. І я думаю, що справді льос тих людей, хто застався, він залежить шмат у чим, від тих, хто зараз на свободі, від їх діянь, слов, виказування. Ну і я хочу сказати, що я так не відчуваю себе на свободі.
Обмірковуючи проблеми політв'язнів і солідарності з ними, удільники зустрічі не обминули тему теракту у Мінському метро. і магчымага ўплыву гэтага старэння на лёсы апазіцыйных палітыкаў, гаворыць Наста Палажанка.
Канешне, гэта будзе мець моцны адбітак на стасункі ўлады апазіцыі ў цэлым, на жыццядзейнасць апазіцыі. І ўсё зразумела, што калі ў краіне нешта адбываецца, прытым адбываецца з папусціцельства спецслужбаў, выніку заўжды будзе крайняя апазіцыя.
У звязку з падзеямі ў менскім метро будуць скарэктаваныя і далейшыя дзеянні апазіцыйных палітыкаў, заявіў Сергей Вазняк.
Действительно, 11 апреля, каким-то образом сказать, потому что уже же там активистов, да, оппозиции вызывают, дома посещают, тут уже на допросах был. Мне сегодня утром один товарищ из Гомеля позвонил. Это одна из проблем, которую нам тоже нужно обсудить. Ну, вот, может, нам 11 апреля сейчас на какие-то корректировки нас натолкнет.
Чарговым фірмовым сюрпрызам, які падчас сваіх імпрэзаў традыцыйна ладзіць кампанія «Гавары праўду», стаўся торт з крэмавым нумарам крымінальнага артыкулу 342.
І зноў вернемся да падзеяў 11 красавіка ў Менску. У сувязі з тэрактам Александр Лукашэнка загадаў дапытаць апазіцыйных палітыкаў. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхару Магілёву.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже, значит, в чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры, но я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков, и очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Ну, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Это не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Я считаю, что некорректно.
Не, нормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Этот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, лучше за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных ответственных. У тих, хто супраць цяперашняга ўраду.
А пытанне свабоды ў Магілёве. Брытанскі часопіс The Economist прапануе свой аналіз абставінаў, прычынаў і магчымых наступстваў тэрарыстычнага акту ў Менску 11 красавіка. Цяжка меркаваць, што за гэтым можа стаяць апазіцыя, піша эканаміст. Гэта не дэстабілізуе рэжым і нясе велізарную рызыку для злачынцаў, і гэта зусім не адпавядае характару беларускай апазіцыі. Больш верагодным кандыдатам з'яўляюцца экстрэмісцкія рухі. Беларусь не мае рэальнай традыцыі палітычнага радыкалізму. У Расіі ёсць скінгэды і нават неанацысты. Такія групы маюць нязначныя адгалінаванні ў Беларусі. Магчыма, адно з іх вырашыла прадэманстраваць свае здольнасці. Расколы ў рамках рэжыму – гэта таксама магчымыя выканаўцы. Іншы аналіз гаворыць, што тэракт зладзіла фракцыя ва ўладзе, якая хоча падштурхнуць Беларусь да большага закручвання гаек і аддалення ад захаду, піша эканаміст. Выказваецца думка, што выбух павінен быў адцягнуць увагу грамадства ад эканамічных праблемаў краіны. Апазіцыя асцерагаецца, што выбух будуць выкарыстоўваць у якасці падставы для яе падаўлення, але ўлада і без гэтага распраўляецца з апазіцыяй, і незразумела, якой дадатковай падставай з'яўляецца выбух, піша брытанскі часопіс The Economist.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, да чаго прывядзе аб'яўленая Александрам Лукашэнкам зачыстка. Улады выкарыстоўваюць тэракт дзеля наступу на незалежныя мэды. Якія мэты гэтай кампаніі? Чаму улады баяцца незалежнай інфармацыі? Якіх вынікаў можна чакаць? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Для беларускай дэлегацыі ключавое пытанне, як мага хутчэй атрымаць расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў для падтрымкі фінансавай сістэмы. А тым часам у гандлёвых сетках па-ранейшаму перабоі з пастаўкамі некаторых відаў тавараў, а свабодна набыць у банках валюту немагчыма, расказвае Ігар Карней.
У многіх абменных пунктах валюты чэргаў цяпер няма, бо стаяць у іх бессэнсоўна. Даляры і еўра ніхто не здае, а самі банкі іх не прадаюць. Расце колькасць банкаў, якія абмяжоўваюць валютныя аперацыі па дэбетовых картках за межамі Беларусі. Да ранейшага ўнушальнага спісу далучыліся і найбуйнейшыя ў краіне – Беларусьбанк і Белагропромбанк. Дзённы ліміт на валютныя аперацыі пры зняцці наяўных усталяваны на адзнацы 200 даляраў. По-ранейшаму захоўваецца множнасць курсаў беларускага рубля да асноўных валют. Кампаніі-імпартэры вымушаныя праз розныя спосабы дамаўляцца з банкамі і набываць яе па 4-4,5 тысячы рублёў за даляр. На прамысловых і аўтамабільных рынках курс пераліку крыху меншы, пачынаючы ад 3,5 тысячы рублёў за даляр, расказвае прадпрымальнік Александр Таўстыка.
Курс мяняецца кожны дзень, але першапачаткова гэта быў 3500. Ведаю, на аўтарынку ўжо лічыцца па 4 тысячы. Становішча, канешне, жудаснае, мы ўжо які дзень стаім, размаўляем толькі пра гэту сітуацыю.
Эксперт беларускага эканамічнага даследча адукацыйнага цэнтру Кацярына Барнукова лічыць, што ўлады маглі б аблягчыць пакуты ўсіх удзельнікаў рынку, абвясціўшы на і без таго непазбежную дэвальвацыю рубля. Такая працяглая тэрміноўка вядзе да таго, што крызіс толькі абвастраецца, і выйсці з яго будзе нашмат цяжэй, чым магло быць пры іншым раскладзе.
Дэвальвацыя была б гораздо прадпачцітэльней. Думаю, што любой беларус выбірае между сітуацыяй, з которой он не можа купіць падсолнечнае масло, і сітуацыяй, дзе он его можа купіць, но задорага, выберет старую.
Нягледзячы на запэўніванні чыноўнікаў, што сітуацыя на рынку узятая пад кантроль, ажыятажны попыт на асобныя таварныя пазіцыі захоўваецца. Напрыклад, сёння ў дзень я зайшоў у некалькі крамаў гандлёвай сеткі Рублёўскі на вуліцы Талбухіна. Абяцанага сланечнікавага алею няма дагэтуль, а бутэлька замежнага аліўкавага ёмістасцю 0,75 літра каштуе 35 тысяч рублёў. Цукар толькі рафінат кавалкамі, амаль што па 4 тысячы рублёў за кілаграмовы пакунак. Насупраць у гастраноме «Зарына» алей з'явіўся па 9310 рублёў за літровую бутэльку, напалову даражэй, чым яшчэ тыдзень таму. У сваю чаргу імпартэры ўжо папярэдзілі, што пры цяперашнім стане рэчаў, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшэні харчоў самым бліжэйшым часам падскочыць на 50%.
З прадуктаў найперш даражэюць алей, макарона, дзіцячае харчаванне, гарбата, кава. Корэспандэнты «Свабоды» хадзілі сёння па крамах і рынках у розных рэгіёнах Беларусі. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі падвышаныя цэны найперш на алей, макарону, дзіцячае харчаванне, гарбату, каву, гаворыць спадарня Валянціна.
Подсолнечное масло 8500 сейчас уже. На рынке в магазине тоже 7,5, 7440. И рис, и макароны. И все дорожает. С каждым днем по телевизору и по радио одни разговоры, что ничего не дорожает, а в магазинах совсем другое.
Кабета признается, что все это придбала себе у запас.
Масло купила пару бутылок. Вот, что там, муки, макарон.
Пенсионерка Галина сгадывает, что опошним часом моцно подросли кошты на мясные вырабы.
Мясные сильно подорожали продукты. Подсолнечное, сахар подорожал 3600. Говорили, что вообще, что по 11 будет, но 3600 пока. 5 килограмм взяла вообще-то, когда сказали, что по 11 будет. Яйца подорожали, они же разные цены. А тут и удивляться нечего, оно все растет сейчас.
Молодые мамы девятся.
Пюре даже подорожало детское. Рублей на 500 это есть. Фруктовое пюре, вот которое берем для детей. Потихоньку каждый день дорожает. И уже просто привыкли, уже не расстраиваешься по пустякам. Конечно, это дорожание, особенно для мам, которые получают. Получают только детское пособие, например. Ну, живем сейчас на декретные. 296 тысяч.
Поважного возрасту горожанка означает такую закономерность.
К подорожанию исчезает. Обычно оно есть на складах, но перед переоценкой всегда оно на какое-то время исчезает. Оно лежит, оно есть, но ждет своей цены.
Витебщина. Покупницкий ажиотаж на цукор або алей на Витебщине уже не такие отчувальны, але люди по-ранейшему имкнутся назапашивать гэтые продукты. Передае Бранислава Станкевич.
Спадарня Валянціна, якая живе у вёсцы под Глыбокім, адмыслова з'ездила у райцентр, да набыла цукру.
И я глубоком и пенсию получила, и купила себе 6 килограмм. Хотела 10 килограмм. Но тяжко тянуть, надо будет их закупить и масло. Но так стоимость. Тут у нас поспрашивала по 7 тысяч. Так вообще. А тут же по телевизору передавали, что не будет дорожать, да все. Так сколько уже можно.
У витебских крамах алей на полицах стоит и по 7, и по 8, и по 9 тысяч. Пенсионерка Галина Люмарова каже, что по телевизору казали только про наявность продукту, а не про подвышенный кошт и там больше не про якость.
Ну, это не то алей, який я случайно уживаю. Тут некие особливые и назвы незнаемые, хотя цена еще по 5900 есть, але я б таки уже не купляла. И рапсовые добавки, и пах чесноку одним, пах там еще нечего. Коли мне треба, я сама чесноку добавлю.
Галина Петрушенко с поселка Кухонова.
Плата же не растет, пенсии не растут, а все дорожает.
У Берасте еще ранее шмат кто нарабил продуктовых запасов, боючись боялися росту коштів. Пересторога виявилася немарною. Фактично кожен тиждень цінники у крамах зміняються у бок повеличення. При гэтым пенсіонери заявляють, що вони вже досягнули межі бідності, удакладняє Сергій Смірнов.
Марія Александровна, жыхарка Берасця, пасля паведамленняў пра рост цэнаў зрабіла запасы алею, цукру. Але, як яна кажа, на гэтым тле востра вылучаецца яе суседка-пенсіянерка, якая не тое, што не можа набыць на запас прадуктаў, а на агулу ледзь пражывае за сваю мізэрную пенсію.
Полуголодныя людзі ходзяць. Насколько я знаю, у меня соседка говорит, у меня 5 картошин на неделю.
В Минске уже мне позвонили, сказали, что масло подсолнечное 11 000.
Люди собирают немного пенсій, маленькі у людей. Прожити тяжело.
Миколай жыхар Берасця каже, що на протягу тидня ціни у крамах можуть повеличитися у некілька разів. З кожним разом приходиться переразмірковувати свій бюджет.
Так, от по необхідності, в основному тільки хватає на продукти. Економіка терпить якийсь крак немного у нас. І поки не можуть справитися з цим. 4 дні назад я був в магазині, значить ціни були одні, зараз інші ціни, сьогодні опять дорожають сюди.
Регіональний агляд свободи. І на завершенні гэтай частки програми знову слово слухачам. Теракт у Мінську по-ранішому у центрі їх уваги.
Взрыв на станции «Октябрьская» по заявлению руководства силовых ведомств совершил неадекватный человек. В чем неадекватный? Он алкоголик, наркоман, психопат. В последние годы я была дважды свидетелем агрессивного поведения психически больных людей в общественном транспорте. Спрашивала у знакомого психиатра, почему эти люди на свободе. Ответ. Мы бедная страна. Если больные считаются социально неопасными, мы их не держим. Без комментариев.
Краина наша у жалобе. Саправда у жалобе? Беларускія людзі не адчуваюць праўды пра трагедыю ў Мінску. А прэзідэнт ужо пра ўзнагароды, ордэны, медалі, кватэры, як на дажынках. Толькі цяпер гэта ўсё нагадвае жудасны спектакль. Боже, не адступіся.
Я не верю в то, что слесарь с электриком взорвали метро. Скорее всего, это были те люди, которые в 94 году во время президентской кампании обстреляли машину в Лукашенке.
Это что произошло в Минске, это работа оппозиции. И любой человек так скажет. И пора ваш номер перекрыть, чтобы кончилась на этом ваша демократия.
Я по поводу выступления господина Лукашенко. Как-то я не понимаю, почему в своем выступлении он так благодарил органы КГБ, говорил о премиях, о решении квартирных вопросов. Простите, а кто пропустил этот теракт? Какие могут быть премии? По-моему, в каждой стране здесь, наоборот, нужно разбираться с этими сотрудниками, которые допустили до этого ужаса. Кроме того, не было суда. Эти люди хорошо, что их нашли, но если говорит Зайцев, что это маньяк, то из маньяк может сказать все, что угодно. Что-то я здесь чего-то не понимаю.
Телефонуйте наш номер у Минску 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свабода. У празкій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Два чоловіки взяті під варту з подозрення в учиненні теракту у Мінському метро. Гэта виконавця і його непомочник. Усяго по справі об вибуху затриманы 5 чоловік, повідомив керівник слідчої групи Андрей Швед. Сьогодні завершилися поховання ахвяр теракту. Були поховані 8 з 12 загиблих. У Москві почалися консультації фінансистів і банкіру у Росії і Білорусі на конт магчимості видачі Білорусі кредиту. Thank you.